говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Шестая серия ежегодного разговора президента с журналистами напоминала сцену из «Маугли», когда удавка беседует с бандерлогами. Их тьмы, а он один. Уверенный, ненапряженный и готовый к броску. Несравненный Владимир Владимирович обратился к нему, милая дама из Приморья. «Вы меня смущаете?» – не смущаясь, бросил он. «Женщина должна смущать мужчину». Нашлась она. Трехчасовая пресс-конференция без ущерба для нации телевидения могла быть заменена десятком вопросов, шесть из которых задали иностранцы, не согласились. Согласованная дама с окраины России, журналист «Маяка», Колесников из «Коммерсанта» и Кондратьев с НТВ. Ежегодный ритуал был соблюден. Владимир Путин наглядно и с блеском провел психологическое упражнение, как удержать и использовать аудиторию. Телевизионные отчеты были подробными, отклики комментаторов восторженными. В «Вестях недели» появился пристранный фрагмент некой встречи Дмитрия Медведева и Владислава Суркова с некой молодежью, то ли после, то ли до концерта группы «Deep Purple». Судя по тексту Брилева, Медведев и Сурков любят разные композиции этой группы, но есть одна песня, на которой они сходятся, но название ее от чего-то тайна. Вслед за этой преамбулой последовал синхрон самого Медведева, который вроде как оправдывался за то, что не хочет добавлять к демократии определение «суверенное». «Мы уже не первый год ведем спор со Славой. Да, Слава?» – несмело вопрошал вице-премьер. Слава молчал, глядя из-под лобби. «Дело не в терминах», – заключил юрист Медведев. Конец сюжета. А еще на НТВ вышла, наконец, программа «Главный герой» с Антоном Хрековым. «Ничего не скажешь», богато, масштабно, с эмоцией и интригой. Видны усилия десятков людей за кадром и серьезный бюджет. Сплетни, слухи, домыслы, человеческие слабости поставлены на широкий развлекательный конвейер. Держитесь, знаменитые, до ваших школьных табелей, метрик, соседей по коммуналке, которые жаждут славы из награждения, до родильных палат и первых романов, теперь доберутся вездесущие сотрудники главного героя. И не печальтесь, рядовые граждане. Вы сможете попасть в главные герои только в том случае, если у вас нет рук и ног, и вы при этом не спились и водите трактор. Рейтинг этой программы наверняка обеспечен. Вот такая была неделя, минувшая телевизионная. О задачах журналистики и журналистов, об информации на радио и на телевидении, о трансформации жанра наш сегодняшний разговор с бывшим телевизионщиком, а ныне главным редактором радио сети ФМ Александром Герасимовым. Доброе утро, Александр.
Здравствуйте.
Александр начинал в программе «Время», работал, руководил информационными службами НТВ и РЕН-ТВ. Называет собственное радио, которым нынче руководит, аполитичным офисным животным. Как руководитель не любит людей, ну, просто как руководитель, но зато любит жизнь. Все, я ничего не перепутала.
Почти, да. Почти все правильно.
Да. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода» во второй половине часа. Задавайте вопросы Александру. А я такой задам. Ваша журналистка на пресс-конференции с президентом...
Да, Танечка Седых, да.
Да-да-да. Получила возможность задать вопрос. Эта случайность была согласована?
Нет, абсолютно.
Нет.
Танечка молоденькая девочка, несмотря на то, что она так выглядит, в общем, скажем так, по-взрослому. Ей 22 годика всего. Она закончила философский факультет МГУ, кстати, защитила кандидатскую, кандидат философских наук. Но очень, очень скромненькая, очень такая, знаете, застенчивая девушка. И перед накануне пресс-конференции она пришла ко мне, и вот Александр Анатольевич, а мне задавать вопрос, не задавать. Я ей сказал, что Танечка, ты, конечно, тяни руку, тебе, естественно, слова не дадут, потому что таких, как ты, будет там, 1000-1500, и до тебя очередь не дойдет, потому что едва ли тебя Алексей Алексеевич Громов знает.
Угу.
Ну, Таня сделала какой-то транспарантик в формате А4, нацарапала Сити ФМ.
Ей дали слово, да.
Значит, Громов нас слышал.
Сити ФМ вас слышал,
да.
Громов
привет,
понял.
Алексей Алексеевич.
Ага. А вопрос-то вы согласовали с Таней?
Нет, абсолютно.
Нет.
Абсолютно.
Ага, понятно. Просто я с любопытством выслушала, о чем она спросила. Мне кажется, что для формата вашей станции, который позиционирует себя как активная городская, нет, где он будет жить после того, как закончит президентство, а чего бы, например, не спросить про московские пробки, которые он устроил, едучи в Кремль и опаздывая, когда Кутузовский весь стоял. Ну, например.
Ну, наверное, тоже я согласен, да, но я наказывать-то они не буду за отсутствие этого вопроса. Вопрос сам по себе был тоже достаточно забавен, а другое дело, что ответ был скомком, он состоял там из двух получастей каких-то.
Для эфира не сильно сработал.
Хотя агентство процитировали этот вопрос-ответ, но для использования в эфире плохо.
Хорошо, Александр, расскажите, Громов выбрал CTFM, наверняка ведь была и табличка «Эхо Москвы».
Наверное, да.
Почему? Потому что что-то меняется, время эхо заканчивается.
На что такое время эхо?
Ну, не знаю. Вот раньше бы наверняка не пропустили журналиста с «Эхо Москвы», то есть если бы он тянул руку.
Ну, это такой тягостный вопрос, на самом деле, потому что...
Ну, попробуйте на него ответить.
Да, существует, наверное, существует некое отношение в политическом истеблишменте к эху, как к истории, которая заканчивается, которая уходит, да, да кому это надо, да все это сектанты. А с другой стороны, те же участники политического процесса, те, кто истеблишментом себя пытается называть, как миленькие бегают на 11 этаж к Алексею Алексеевичу уже Венедиктову и сидят в эфире, что, в общем... Наверное, в некоторой степени характеризует станцию как живущий организм. Хотя я отношусь к тому, что происходит на больших, скажем так, да, станциях, которые бьют по площадям, отношусь как к натуре уходящей. Потому, и к свободе, к горячо мною любимой тоже. Потому что я считаю, что современный человек, который... так или иначе, уже вписался в эту жизнь, ему не до размышлений о судьбах мира, о дыме Отечества, о каких-то таких вещах, которые тяжело потрогать руками, трудно положить на счет, если хотите. Все-таки сейчас, да уже настало, не то что наступает, настало время прагматичных людей, которые... Ну, то, что в Советском Союзе ругательно называли обществом потребления. Да? Вот общество потребления, по крайней мере, в Москве оно...
Общество потребления – это не граждане?
Граждане, вполне себе граждане.
Ну, граждане предполагают, что предполагают, это не только золотой телец в глазах.
Абсолютно. Щелкает. Гражданину этого общества очень важно знать, что происходит вокруг него. Все, что происходит в Кремле, что происходит, я не знаю, на эхе Москвы, что происходит в подмосковной деревушке или в сибирском городе в каком-то. Но это как фон, это как некая среда, в которой этот прагматичный человек живет, и он понимает, что среда так или иначе влияет на траекторию его движения. Среда может быть вязкой, среда может быть прозрачной, среда может быть, я не знаю, кристальной, какой угодно, да, он в ней, и она на него влияет, и он в курсе, и он понимает, что если среда, завтра среда, он услышит это из новостей, да, из разных программ, и он узнает, что завтра среда будет, ну, совершенно непроходимой, он, может быть, и не выйдет на улицу, ну, в кавычках, да.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор, хотя мы сегодня разговариваем не только о телевизоре, но и о радио в том числе. Александр Герасимов, главный редактор радио CTFM, сегодня наш гость. Задавайте ему вопросы и реагируйте на наш с Сашей разговор. И вот Александр уже точно обозначил свою позицию, редакционную в том числе, и, видимо, которой следуют журналисты радио CTFM. Тогда я не очень понимаю, зачем журналисту CTFM идти на пресс-конференцию главы государства?
Очень важно. Как это называется? Ветрозащита, да, на микрофонах? Так. На которой крупными буквами написано CTFM. Да? Всякое уважающее себя средство, электронное средство массовой информации имеет, имеет микрофон с набалдашником, на котором ярче, менее ярче, да, чем у других, нарисован его логотип. Посвятить логотипам? А, нет, это же святое дело. Но это бизнес. Uh-huh. Это бизнес, это продвижение, это маркетинг, если хотите.
Вот, очень хорошо. Вы вышли на тот разговор, который меня тоже занимает в связи с этой шестой раз устраиваемой пресс-конференцией. Старайтесь столько редакционных денег на командировки, да, полстраны привозить журналистов. А столько времени палить эфирного на телеканалах. Я все время пытаюсь понять смысл этого мероприятия, вы понимаете? Тоже может
когда,
быть.
Вот когда-то, когда-то был ясен смысл. Вот сейчас для меня это, в общем, все более и более загадочное мероприятие становится, потому что очевидно было, ну, по крайней мере, мне, что господину президенту было тоскливо до смерти. Он был не то что выше каждого из них, из 1500, а, наверное, выше вот всех вместе взятых. Он знал все вопросы и знал все ответы. Но вот... И зачем это делать? Ну, все знают, что он такой. Все знают, что он может и сострить, может и какой-нибудь перл выдать, который будет цитироваться как нечто такое не совсем нормативное. Ну, все знают. И он знает, и журналисты знают, и страна знает. Тем не менее, один сидит, другие приезжают, а третий, что самое смешное, смотрят и слушают. Я не видел рейтинги пресс-конференции, но думаю, что...
Приличные,
да, пристойные.
Это такая мантра, я говорю, такой, бандерлогика.
Такой вот странный российский конформизм, я не знаю. Вот нельзя...
Ну, вот наши слушатели тоже говорят, и вот Яковлев, и еще несколько слушателей, что помпезные пресс-конференции с главы государства, на которой нет никакой возможности возразить и обсудить, слушатели для пиара. Да уже для пиара-то
пиар?
Они
да
не
нет
служат.
Никакого пиара.
Потому что если подумать, для чего, собственно, пресс-конференция нужна, по сути, разобраться в этом, то там, на пресс-конференции, ни в чем не разбираются. Пресс-конференции — это возможность зафиксировать, что какая-то сторона готова что-то важное сообщить. Потом у журналиста уточнить, вызвать эмоциональную реакцию и засветиться вот с микрофоном и вопросом. Все. Зачем на это тратить 3 с лишним часа? Тем более, что ничего принципиального не сказано. Действительно не ясно. Не ясно.
Ну, с другой стороны, кремлевские куранты каждые 15 минут бьют же ведь, да? Их никто не просит об этом. И они... Ну, никому они нафиг не нужны, да, это все и так время знают. Но каждые 15 минут это бам-бам-бам происходит. Ну, вот традиции, традиции свято чтутся в нашем государстве, я так понимаю. Да и слава богу.
Вот вам, Кирилл Николаевич, то есть по пути. Пробка – самая актуальная тема в связи с радио CTFM. Когда вот развивать общественный транспорт будут, я бы сказала, еще вертолеты, чтобы ликвидировать пробки. Но это точно вопрос не Герасимову, вы просто так реагируете на наш разговор. Никогда не слушаю вашу радиостанцию по той причине, замечательно, что на ней «Последние известия» зачитывают под музыку. Никогда не слушаю, но «Последние известия» зачитывают под музыку. Неужели вы верите в силу слова без музыки? Не верите в силу слова без музыки, Анатолий из Москвы.
Анатолий, ну все очень просто. Я давно уже такой информационный циник. Я понимаю, что мы должны отличаться от наших конкурентов. Серьезные радиостанции, большие, взрослые, которые имеют рейтинги хорошие, у них у всех новости без музыки. Если у них без музыки, значит, у меня будет с музыкой. Если бы они на музыке давали новости, то у меня было бы наоборот. У меня должна быть своя нишевая история. И я уже 1000 раз говорил о том, что много элементов вещания – это не имеющие смысловой нагрузки конструкции, которые просто формируют образ, формируют бренд, которые нам надо... У нас нет времени бороться.
Мы вот это только, особенно, особенно сообщения о рейсах самолетов,
которыми
вы бесконечно вводите в заблуждение.
Не
просто достали.
Конечно.
Вы вводите в заблуждение людей.
Это не мы. Это не мы.
Мы цитируем. Вот Аэрофлот бесконечно жалуется, что вы...
Как только они дадут нам, будут давать точную информацию, мы будем цитировать ее. Мы пользуемся тем... интернет-ресурсом, который выдают аэропорты, даже не компании, а аэропорты. коих в Москве рабочих 3. Но все знают, что только на сети FM есть информация об аэропортах.
Это правда. Да. Ну, хорошо, вот посмотрите, вы уже сейчас обозначили, ну, такие два принципиальных момента. Главное засветиться, потому что бренд должен работать, да. И это должно быть эффектно. И пусть будет даже пустая информация, но главное, чтобы про нее все знали, и она вот как такая рефлекс у собаки Павлова срабатывала. Вот здесь это есть. Скажите мне, пожалуйста, все это имеет вообще отношение к профессии, которую вы когда-то выбирали, к журналистике?
Ну, скорее нет, чем да, конечно.
А тогда чем вы заняты?
В классическом понимании журналистики, ну, если, как, по крайней мере, как нас пытались учить на журфаке или на журфаках вообще по стране, все-таки журналистика – это нечто иное, да? И то, что было когда-то, там, лет 10-15, да и, пожалуй, 20 лет назад начиналось в Советском Союзе при раннем Горбачеве, это называлось даже четвертой властью, да? Это была некая, я не знаю, поляна, на которой вполне внятно формулировали свои там, позиции гражданские, жизненные, какие угодно, люди, которые были не согласны с тем, что делает власть, которые могли хоть как-то контролировать эту власть, да, и власть знала, что на то и щука, что-то там карась.
Что-то карась,
да. Да. Все было в порядке. Сейчас не секрет, что все совсем по-другому. Ну, это правда, да, и начиная с уже просто замылившихся телевизоров, да, заканчивая там газеты и прочее. Ну, вот такое время, с одной стороны, а с другой стороны...
Не время журналистики.
Думаю, что да, не время журналистики. Там задачи перед страной или перед руководителями, которые пришли, совершенно другие, в отличие от тех задач, которые
какие
были.
Какие задачи?
Они простые.
Перед страной, кроме благополучия граждан
это просто, да,
и
вот,
нормальной
вот
жизни.
Та самая, все зависит от понимания. Да, та самая продекларированная стабильность, например, да, она предполагает стабильность вот там, сям и еще в 15 местах. Да. Если где-то там подвякивает какой-то телевизор, да, говорит, что а вот здесь плохо, а здесь совсем хреново, да, то, наверное, это как-то уже не совсем про стабильность. Да. А давай мы пока помолчим. Вот мы сделаем страну такой стабильной, она вырастет большой кукурузиной, а потом мы опять запустим журналистов. Окей. Может быть, наверное...
Журналисты погибнут.
Наверное, такая концепция.
Илом зарастет, лягушки начнут квакать.
Я же не принимаю решения. Да? Я же продолжаю жить в своей профессии. Да? Я получаю деньги, в конце концов, у меня там мама, семья, бог знает, еще собаки огромные, которых надо кормить. Да? И чтобы не было стыдно перед самим собой, да? вот внутри, я делаю то, что я делаю. Я делаю бизнес. По-моему, пока успешно. Как
Саш, тогда я все-таки... Вы всегда про тебя теперь уже говорите, что вы не юный человек. Много чего видели со времен программы «Время» и не стыдились того, что делали. А делали вы, я помню, вы делали репортажи в том числе из Вильнюса в 91-м году.
Подпишусь под любым словом.
Да, и были две стороны. Вас не любили, как те и другие. И я думаю, что в этом смысле вы гордились тем, абсолютно, что вы делали абсолютно. Как журналист. Ну так вот, я к тому, что вы застали журналистику, когда она помогала людям становиться гражданами. А теперь мы имеем, то есть даже непонятно что, потому что мы с вами даже название этому не можем подобрать, когда граждане так помогают им превращаться в овощи. Типа стабильно отдыхайте, товарищи. Ну или работайте спокойно, или не задумывайтесь спокойно. Помогает ли это вашему самоощущению руководителя и все-таки журналиста в прошлом?
Значит, я бы разделил эту историю на две части, как минимум. Да? С одной стороны, существование какой-то журналистики в нашем прочтении, да? С другой стороны, существование той радиостанции, главным редактором которой я являюсь. Это две большие разницы. Значит, вот та журналистика, она может жить сама по себе и окей. И если меня когда-нибудь, я не знаю, там пробьет, да, и я почувствую непреодолимую тягу бороться или там посочувствовать судьбам Отечества, я не знаю, там мира, чего угодно, может быть, я туда и уйду. Но сейчас мне интересно делать тот продукт, который я делаю. Я считаю, что мы делаем, да, у уникальный на сегодняшний день, уникальную совершенно городскую историю, которую не было ни в одном городе, не то что России, там, Советского Союза, да, которую мы сделали, которая работает, которую слушают, и у меня такое ощущение,
хорошо,
что...
давайте так. Вот социологи любят проводить эксперимент, когда просят описать бренд или образ средств массовой информации, чтобы его описали в человеческих категориях, да. Вот что такое CTFM? Мужчина, женщина, европеец, богатый, бедный.
О,
что
а,
это? Аня, ну вот опишите.
Аня, прежде чем вся эта история вышла в эфир, мы провели серьезные социологические замеры. Более того, мы прописали нашего потенциального целевого слушателя.
Нет, ну я который, знаю, что который, он довольно
который
молод, но все-таки.
40 пунктами словесный портрет описан. Это парень 40 лет с высшим образованием, который занимается самосовершенствованием, начиная с каких-то там курсов, посещения курсов выходного дня, заканчивая думами об MBA. Это человек, который получает... обеспечивает $1000 дохода на нос в семье, у которого есть семья, детей не меньше одного, у которого любовница даже зафиксирована, и он иногда бегает по теткам, выезжая по выходным либо по командировкам в загородные какие-то базы, катается на лыжах. Ну, в общем, вот
то есть
это такой...
Прохоров?
Нет, это такой начинающий Прохоров, я бы сказал. Начинающий, потому что у олигарха Прохорова, у него больше $1000 на нос, чем у нашего.
Ну, вообще, да.
Но наш думает о Прохорове, конечно. Плох тот солдат, который, как известно, да, в генералы не метит. И это нормальное состояние каждого человека. Вот сегодня есть...
Ну, все это, в общем, вот... Это очень
это
забавно.
Это офисное животное. Мы его называем офисным животным. Да.
Все это не имеет отношения к тому, что нам так ретранслирует телевизор. Ни к духовности, ни к величию, ни к державности.
Никакого отношения. Никакого. Это нормальный, абсолютно отвязанный житель мегаполиса. Гигантского мегаполиса. Я не знаю, там, если хотите, космополит безродный, в конце концов, которому важно, что происходит сегодня, и чтобы завтра было не хуже, чем сегодня, а лучше.
Он не задумывается о смысле?
Такой есть.
О смысле не задумывается, там, того, что он делает, в какой стране живет, не задумывается.
Анечка, я думаю, что длинными зимними вечерами, где-нибудь под завывание, я не знаю, вьюге, пропустив третий стакан вискаря, наверное, к нему эта мысль приходит. Да.
Но он на ней не концентрируется.
Но когда он стоит в этих дурацких московских пробках по 4 часа, вот ему глубоко наплевать.
Вот здесь он стервенеет и все-таки думает о том, что какие же мерзавцы с мигалками. Ну ладно, но это вопросы вы президенту не задали. 5 февраля в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Чем чреваты нововведения в закон о регулировании нотариальной деятельности? Какова роль нотариуса в дачной амнистии? В студии «Радио Свобода» президент Федеральной нотариальной палаты Евгений Клячин ведет передачу Марианна Тарачешникова. Новости на «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Москве представители авиационных служб России и Грузии приступают к двухдневным переговорам о возобновлении воздушного сообщения между странами. Россия отозвала своего посла и ввела визовые, почтовые и авиационные ограничения против Грузии осенью прошлого года после задержания грузинскими властями 5 российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. В Шелковском районе Чечни в перестрелке убит боевик, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Погиб милиционер, еще двое ранены. Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации блокировали боевика Саламбека Бушуева в доме его матери. В Москве в ночь на понедельник совершено покушение на генерального директора крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Предприниматель получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице, не приходя в сознание. Стрелявший скрылся. Генпрокуратура предъявит сегодня новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Об этом со ссылкой на заявление следователей сообщила адвокат Ходорковского Елена Левина. И какое именно обвинение будет предъявлено, на защите неизвестно. Ходорковский и Лебедев уже осуждены на 8 лет по обвинению в экономических преступлениях. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. По меньшей мере 37 человек стали жертвами взрывов и нападений в Багдаде в воскресенье. Американское командование сообщило, что за последние две недели иракские боевики сбили 4 боевых вертолета США, при этом погибли 20 человек. Президент США Джордж Буш представит сегодня Конгрессу проект бюджета на 2008 финансовый год, который начинается 1 октября. В документе предлагается выделить на финансирование иракской и афганской операций около четверти триллиона долларов. Бывший глава южнокорейской фирмы Hyundai Motors приговорен к 3 годам лишения свободы за растрату денежных средств компании.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, Анна Качкаева, микрофона. Сегодня с Александром Герасимовым, главным редактором радио CTFM, мы обсуждаем, что такое современная журналистика, как она отличается на радио и на телевидении, как трансформировалась наша профессия за эти последние лет 20. И вы можете задавать вопросы и реагировать на наш разговор. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Давайте вот, Саша, еще на одну тему с вами поговорим. Угу. По поводу того, как работает радио. На нашем радио много корреспондентов, чего сейчас вообще-то не принято на даже больших радиостанциях, потому что это дорого, потому что это, в общем, затратно со всех точек зрения, и людей надо учить, и прочее. Но я все время с любопытством слушаю, что корреспонденты ваши, они такие слухачи, они выходят из разных точек, и не могу сказать, что уж совсем такой эксклюзивной информацией обладают, но не делают того, что всегда было особенностью радио, репортажа как такового. Их не очень много. Лайв, звуки, документальный эфир. Почему?
Вот вопрос такой, глубоко профессиональный. Во-первых, почему мы держим достаточно большой штат журналистов? Я скажу, что, на мой взгляд, их могло бы быть больше, раза в два. То, чем они занимаются в идеале, да, это должна быть такая флешка, мгновенная фотка города. Вот, опять-таки, в идеале, каждый там... Два раза в 15 минут из разных концов города включаются корреспонденты, а город гигантский, каждую секунду что-то происходит, включаются корреспонденты на минуту-полторы и говорят, что происходит в этом городе. Это зарисовка, причем это должна быть не тасовка, не да, а это фотка. К сожалению, не работает, учим, мы еще маленькие, мы их учим. Это зарисовки должны быть, да, а то, что пишут агентства, это всегда может ведущий прочитать в студии. Не получается пока, но я надеюсь, что мы вырастем.
Хорошо, можно ли провести параллель в этой связи? Вот что они работают такими, ну, условными корреспондентами твоего дня или твоей жизни, такие газеты, вы, конечно, их знаете, таблоидные и очень массовые, которые, опять же, в связи с пресс-конференцией президента продемонстрировали свое умение подглядывать и подсматривать. Они сняли рабочий блокнот президента, где были зафиксированы, подготовленные им к возможному вопросу, так и лирические 4 строчки из Омара Хайяма. То есть, когда все это увидели, все: «О, вау, как интересно!» А потом, когда задаешь себе вопрос, а зачем это? Понимаешь, что, в общем, и не зачем. Это вот такая флешечка, бантик. К этому и движется, и стремится нынешний тип вот этой условной журналистики.
Но все зависит от поставленных задач. Мы позиционируемся как московская информационная радио, московская городская станция. Формат, который, в общем, в городе почему-то не было, эту дырку мы заняли, в ней сидим. Московское городское информационное радио должно описывать жизнь города. И это могут быть и дорожные происшествия, это могут быть и пожары, это может быть и заседание Думы, потому что это в Москве происходит, как городской, так и государственный, потому что это в Москве происходит. И в Кремль мы ходим исключительно потому, что Кремль находится на территории нашего города. Если бы Кремль в Питере был, то, наверное, мы в Питер не поехали, уверяю вас. И картина города, она складывается вот из этих пазликов маленьких, да? Маленькие, и чем их больше, тем объемнее картина. Все. Какую мы задачу ставим? Я не знаю, по-моему, вы уже сказали вначале. Редакционная позиция радиостанции, отсутствие позиции, политической позиции у корреспондентов. Они не имеют права на собственную позицию. Они наблюдатели.
Хорошо, тем не менее, на вашей станции есть такой формат, как акции. И я так понимаю, что если такие эстетические обстоятельства раскрашивания скамеек в садах вполне нарядные, то вот история с пробками, она как-то не сработала, не сильно вас там поддержали люди. Хотя вы только что сейчас с возмущением говорили, что вас слушатель должен остервенело раздражаться на эти пробки. Как вы это объясняете?
Да нет, ну... Пробки, в общем, вполне себе тема. И я скажу, вот эта вот пробка была гигантская, позапрошлый уже четверг, которая была, да? Мы только ввели СМС-общение, вот этот наш номер, пользуясь случаем, 3377, короткий номер для СМС-сообщений. Так вот, мы только его ввели, и просто случилась эта гигантская пробка, в которой люди стояли по 8 часов. Аня, за... 4 часа к нам пришло порядка 3000 смс-ок. Про пробки.
Что? Вот дальше, Саша.
Так
и
народ,
что?
Народ это волнует.
Так,
волнует.
И дальше? И... Радиостанция что с этим сделала?
Радиостанция это в эфир все
выдавала. Все выдавала
в эфир. Да. Мы зачитывали это в эфир. И все слова про Юрия Михайловича, благодаря которому эти пробки существуют, и Владимира Владимировича, который по Кутузовскому проспекту носится. Про всех мы все это читали. Это нормально. Это жизнь города.
Хорошо, а вот с топливом у вас была акция. Вы потом хотя бы раз проверили после этой акции летней, что с топливом-то в Москве?
С контрафактным бензином,
да.
Мы отправили список тех заправок, про которые нам стукнули наши радиослушатели, мы отправили в соответствующий департамент московского правительства. И они прислали нам ответ, согласно которому... На части этих заправок действительно подтвердилось, и там проводятся какие-то экологические, не знаю, там работы, не работы. На части не подтвердилось, но главное, что московское правительство реагирует на все наши месседжи.
Да, очень хорошо. Как любопытно, Саш, сравнивать наш сегодняшний разговор с вашим недавним интервью, где вы говорите, задача журналиста фиксировать, а не заставлять власти работать и принимать решения. Все-таки заставлять иногда. В этом есть необходимость.
Ну, у нас закон есть, да, согласно которому эти самые чиновники обязаны там в течение месяца ответить.
Ну, хорошо. Константин из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я просто не мог не позвонить. Мне так умилила история про девочку-философа. Я вспомнил мультфильм, вы должны знать, про Мумидом. Помните, там, когда они нашли бриллианты, и за ним с волшебным камнем прилетел волшебник, выстроил их в очередь и сказал, давайте вы каждый по желанию, вот, а я вам, значит, отдаете мне камень, а я вам эти желания исполняю. Значит, помните, наверное, да?
Ну, с мумитроллями, более-менее так.
Да, с мумитроллями. И там была гениальная сцена, там мама всю жизнь мечтала похудеть, но в последний момент заказала свиной окорок. И вот эти вот журналисты, которые приходят на эти пресс-конференции, девочка-философ, она училась, защищала кандидатскую диссертацию. Вот если бы ее спросили там, не знаю, там за полчаса до этой конференции, там нет, лучше за год. Вот если вдруг у вас появится возможность задать вопрос президенту, что бы вы спросили? Я думаю, что там была бы такая длинная речь, там, что я бы, наверное, там о какой-нибудь серьезной проблеме, вот, обязательно. А потом попав, так сказать, вот непосредственно, у нас получается вот так, вот свиной окорок.
Про свиной окорок. Ну, а хорошо, а вот, Константин, мне, в общем, всегда любопытно, а вы бы о чем спросили президента?
Я бы о чем спросил?
Ага.
А я бы очень просто спросил бы, когда он уйдет. Вот, спросил бы так.
Об этом
трижды спросили.
8 раз на день,
по-моему. В этом вот и вся и беда. Я-то считаю, что они могли бы ограничиться 10 людьми и 40 минутами встречи. Да, и ровно бы все и спросили, на самом деле. Так, Шами Ираклиевич.
Да.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Уважаемая Анна Качкаева, я намного старше, я отцом почти горжусь. И горжусь вами, как журналисткой, горжусь, потому что вы
это
героиня
настоящая. Но только у нас сегодня разговор вот про нынешнюю журналистику. У вас есть мнение на этот счет или вопрос к Александру?
И хвалим вас, и если бы была бы моя воля, таких как вы.
Так, спасибо
Романова,
большое. Это прекрасно, но, видимо, у вас нет вопроса, Александр Герасимов. Давайте.
Вопрос. Вот как могут выступать вот в эфире такие как Хавин, который недавно, комментируя выступление в Англии Нина Бурженадзе, он, значит, с таким, знаете, укусит как-то, что вот, значит, Нина выступала с таким грузинским акцентом, когда она великолепно говорит, и намного лучше, чем это Хавин.
Понятно. Вот, это не вопрос, это ваша, видимо, реакция. Это Дмитрий Хавин, видимо, как-то комментировал то, как говорит Нино Бурженадзе. Вообще, Александр, это мы его сейчас переформулируем, этот вопрос. Как вам кажется, стилистика нынешнего информационного вещания на телевидении, она вам что-нибудь напоминает, особенно в риторике?
Ну, я там
характеристик,
работал.
Характеристик, определениях.
Я повторяю, что я подписался под каждым басловом, которое я написал в программе «Время советского образца». Мне не стыдно, в общем, за то, что я делал. И человек, который ценит в профессии, собственно, профессию, он сам выбирает форму своего существования. Но вот сейчас вернулось к тому, что было так, ну, максимально похоже, по крайней мере.
Если образ врага лепит, то его лепят совершенно определенными словами.
Ну, да,
мы это еще помним.
Да, да, да. В гостевой комнате радиостанции «Свобода», в которой мы с вами сегодня перед эфиром пили кофе, висят плакаты советских времен, где все враги точно обозначены, и обозначены там унитазами какими-то, да?
Утками, страшными, дядями Сэмами. Ну и так далее.
Черт знает еще чем.
Тем не менее, вот Валерий вас спрашивает, а почему вы набрали в свой коллектив ведущих телевидения? Они нам и на экране надоели.
Ну, Валерия, попробовали бы вы собрать команду из 150 человек с нуля за 9 месяцев и выйти в эфир в голом поле, я бы сказал. Задача сложная. Я бы хотел на вас посмотреть. А так как я, в общем, в некотором смысле из телевизора... И...
Где же еще брать? Ну так, по поляне смотрел.
Пусти козла в огород.
Геннадий, Ленинградская область, мы вас слушаем.
Добрый день,
добрый
господа.
Да.
Значит, мне, конечно, очень хочется слушать в диапазоне FM Радио Сити, FM и Радио Свобода. Но сейчас, к сожалению, у меня такой возможности нет пока, надеюсь. Но и в связи с этим у меня вопрос следующий. На какой частоте можно слушать радио Сити FM на юго-западе Ленинградской области? Спасибо.
Наверное, не на какой.
Вы знаете, к сожалению, не на какой. В Москве мы работаем на частоте 87,9. И сейчас, достаточно давно, мы проводим трансляцию в интернете. Наш сайт www.city-fm.ru.
В связи с днем рождения Саша полную рекламу произнес. Да.
И нас слушают и в Калифорнии звонят оттуда, и из Австралии звонят.
Вот, кстати, к разговору об интернете. Нас ведь тоже www.svobodanews.ru можно слушать там же, да? Давайте поговорим, что для вас понятие конвергенции? Вот Ленинградская область может, поставив себе радиопрограмму, включать и нас, и вас.
Ну, в общем...
На компьютер, если есть мощный компьютер,
заходит,
обычный,
человек, находясь, я не знаю, у черта лысого, заходит в интернет и с хорошей линией, он набирает картинку и видит все, что происходит в нашей студии. Не то, что слышит, а видит, как делается радио. У нас в студиях стоят телевизионные камеры. И вполне себе приемлемое качество. А если говорить о конвергенции, ну так вот мы в силу разных причин, может быть, не от продвинутости вообще, да, и не от желания что-то внести свое в журналистику, а опять-таки из циничных и прагматичных соображений, мы сейчас работаем над новым проектом, я надеюсь, что уже в этом году из нашего радиоконтента получится замечательный телевизионный канал, который мы будем вещать, ну, для начала на Москву. А там посмотрим, может быть, это вызовет интерес и в других.
Ну, в любом случае, это интернет-вещание.
Нет.
Нет?
Нет.
Что, все-таки будете это, запускать?
Да, в кабель, по крайней мере. Ну, мы будем делать этот контент, телевизионный контент такого качества, за которое не стыдно было бы уже в кабеле. Или поднять на спутник.
Ну, например. Хорошо, это же означает, что вы вряд ли будете снимать. Вы, скорее всего, раз стоят камеры в студии, это будет телевариант ваших
будем
шоу
снимать,
и программ.
И
нет,
будем
и будете
снимать
в городе.
В городе? В городе, да. Нынешняя техника.
Такие экспресс-камеры.
Нынешняя техника позволяет это делать. Угу. А я был сам удивлен, и когда мне показали, что существуют такие железяки, с помощью которых онлайн можно выдавать картинки.
Нет, это известно, да.
Я не знал этого. Я не знал этого. А онлайн
вопрос,
в телевидении...
Вопрос, если есть софт и связи со станцией.
В телевидении онлайн, да, в большом телевидении, да, онлайн это машина Flyway, которая подает сигнал на спутник, принимается где-то в другом месте со спутника, сигнал снимается. Ну, в общем, первые 10 минут передачи стоят $300, да, с последующим там десятка за минуту. А сейчас это все просто принципиально дешевле происходит, ну, по крайней мере, в больших городах, в Москве в частности.
Это означает, что вы избавились от телевизионного комплекса, что интерактивность не нужна. На радио она трансформируется удачнее, чем на телевидении.
Ну, наша станция, в общем, построена на интерактиве. Так вышло, мы на 100% об этом не думали. Но вот за год эта конструкция наша выстроилась таким образом, что народ с удовольствием сообщает информацию себе подобным. Это не то, что своя позиция какая-то. В основном
это
звонят.
Коммуникация.
В основном
это
звонят,
то, что называется
да,
прямой
да, 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 радио
связи,
как средство коммуникации. И я надеюсь, что в телевизионном формате наш интерактив такой густой и могучий останется, конечно.
Ну, это означает, что ваши, главным образом, пятнично-субботние вечерние шоу пойдут в телевизионный эфир, судя по всему.
Это естественно.
Когда есть гости, когда есть имена у ведущих, Волин, Жимаков, Быков, Поплавская, Любимов
ну,
и так далее.
У нас да, хорошая команда.
Так, Виктор Николаевич из Томска.
Добрый день, партия пенсионеров бывшая. Вот мне хотелось бы на фактах развеять миф эйфоричности выступления Путина. Вы, наверное, обратили внимание на 15-минутный доклад в стиле а-ля Брежнев, где он говорил о повышении пенсии аж на 5%, хотя, в принципе, остальные цифры были больше 20-30. Хотя перед этим, накануне, он несколько раз Зурабову намекал, что, мол, неплохо бы мы там старикам-то улучшить положение. Когда принимали 122-й, он дважды говорил, не допустите ухудшения. Чихали все министры на этого Путина. Они делают, что хотят. И он только читает по бумажке то, что ему дадут. И вот это, мне кажется, уже стало настораживать. Как вы считаете?
Это как вопрос ко мне?
К вам, Александр.
Меня не настораживает. Я думаю, что вообще не дело президента повышать или понижать пенсии. Это абсолютный вопрос там, взаимодействия исполнительной и законодательной властей. Если законодатели считают, что пенсия мала, да, по разным причинам, по социологическим исследованиям, бог знает еще откуда, по письмам трудящихся, если хотите, значит, издается закон или новая редакция закона, согласно которой пенсия должна быть там, в два раза больше или на 20% больше. Существует конкретно там Зурабов или кто, и Пупкин, который отвечает за эту пенсию, который должен ее вовремя платить. И когда у нас там царь-батюшка отвечает за разбитую лампочку в подъезде, да, ну вот такие мы, вот
такую
такая страна.
Правильно, конструкцию да? такую сам же и выстроил, поэтому чего же делать-то? У нас
да, такая страна. Безусловно.
Тем не менее, рейтинги, все вопросы к правительству, а не к президенту почему-то. Вот Дмитрий вам пишет, раньше Герасимова иногда было интересно слушать, а теперь это готовый напарник Соловьева. Не знаю, нравится ли вам такое сравнение. В деле пропаганды пофигизма и интеллектуальной мекины. Будете как-нибудь реагировать?
Напарник — это в хорошем смысле или в плохом? Я что-то я как-то не въезжаю несколько.
Ну, это как вы готовы это интерпретировать?
Да нет, у нас с Володей нормальные отношения человеческие. Морду бить друг другу, у нас нет поводов просто-напросто. Каждый из нас в нашей профессии демагог, это понятно. У одного это демагоги ярче, у другого менее.
Опыта, то есть опыта хватает, практики у вас сейчас меньше стало?
Да, даже... практики у меня два года совсем без нее.
И, видимо, нет желания возвращаться. Нет уже,
да, абсолютно. Поэтому в напарнике, видимо, я не гожусь.
Угу. А, Валерий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, меня извините, я хочу своим задать один вопрос «Радио Свобода». Угу. Я хочу спросить, как получилось, что у вас нет частоты на FM в нормальном диапазоне, в котором...
Дело в том, что станции, которые не являются российскими, по закону не могут иметь... То есть так предполагается, хотя закон такой жестко не прописан, но предполагается, что FM-частота, поскольку это коммерческий ресурс, должен распределяться между отечественными вещателями. Хотя, конечно, никто не запрещает выходить на конкурс, что Радио Свобода иногда делает, но, разумеется, не получает этих частот. У вас еще какой-нибудь вопрос есть? Ага. Людмила Ивановна из Москвы, вы в эфире, здравствуйте. Людмила Ивановна, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Я, во-первых, хочу поздравить Александра с днем рождения, но, видимо, двойной, потому что...
Это не его с днем рождения, это станцию, которую он возглавляет.
Да. Тогда, но я не могу пробиться на эту радиостанцию, к сожалению.
Что
меня
такое?
Полностью заблокировали и не пускают туда, мой телефон заблокировали. Это по поводу свободы слова.
У нас есть еще смс-портал 3377, вот, пишите.
Вот я можно еще и писать, понятно.
Интернет я куплю только через полгода, через полгода. Анечке спасибо за поздравления с праздниками, мне как постоянному слушателю вашего радио. Всем журналистам спасибо за их кропотливый труд.
Спасибо и вам, Людмила Ивановна. Вот видите, все-таки не все не любят, в общем, журналистов, что тоже совсем неплохо. Так что же все-таки, помимо, мне очень заинтересовала ваша тема телевизионного вещания, помимо того, что есть на радиостанции, вы хотите предложить своим зрителям, потому что, как показывает практика, совсем перенести радиоэфир в телевизионный формат невозможно.
Какая практика? Нет такой практики.
Нет, есть три станции.
Вот эти короткие включения.
Короткие включения. Есть конвергентная редакция у газет, например, у Daily Telegraph. Есть датские станции. Их немного в мире, две или три. Но, тем не менее, все равно придется делать что-то особенное, если совсем для эфира.
Естественно. Иначе связываться с этой историей. Ну и так и что?
Что это особенное?
Это будет... Опять-таки, формат наш, он определяет содержание... картинки, содержание кадра. Это вот те два включения, о которых мы выше говорили, корреспондентских в 15-минутке, а на самом деле это не 15-минутка, а это 10-минутка, потому что 5 минут чистых новостей в радийном жанре. Это вполне картинка городская. Вполне городская картинка. И я вас уверяю, даже если мы будем давать картинку с пожаров и дорожно-транспортных происшествий, коих в день происходит до 1500 в городе, это будет вполне интересно людям. Люди будут знать, что происходит на улицах, где кто долбанулся, там возникают всякие трагедии, человеческие взаимоотношения. А человеку, как известно, интересен человек. И далее все в соответствии с... установками всех учебников журналистики, которые описывают, как делать телевизор. Телевизор мы уже делали, походили, знаем. И вот благодаря возникновению технической возможности...
Пока все, что вы говорите, имеет отношение к абсолютно таблоидной журналистике, которая была сформулирована, в принципе, были сформулированы в 1927 году
да.
олигархом господином Хёрстом, придумавшим
да.
«Желтого мальчика». И все эти вот апелляции к низу, сексу, страху, насилию, эмоции. Вот, вот все, что вы говорите, это, видимо, и есть суть того, что вы собираетесь делать и в телевидении.
Включите, пожалуйста, «Нью-Йорк Ван». Телевизионный канал города Нью-Йорка.
«Нью-Йорк Ван» чрезвычайно аккуратный с точки зрения показа вот этого кошмара и нагнетания ситуации канала.
А кто говорит, что мы будем нагнетать ситуацию? Мы будем рисовать город. Вот и все. В отличие, правда, от «Нью-Йорк Ван» у нас нет пока вертолета.
Да, да, там есть вертолет.
Да, 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 который в прямом эфире выдает все, начиная от погони за преступниками, заканчивая дорожно-транспортными происшествиями. Но бог с ним, у нас тоже это будет когда-нибудь, я надеюсь.
Лариса мне задает вопрос, зачем приглашать в эфир человека, который так далек от гражданского общества и предел его мечтаний, господин Прохоров? Ровно для того, чтобы вы услышали, что есть и такие люди. А вас не обижает, что вас так после нашего разговора думают?
Абсолютно. Абсолютно меня это не обижает. Знаете, я возвращаюсь к разговору годичной давности. Если помните, в этой студии сидела светлой памяти Аня Политковская, да?
Угу.
И когда мне был задан вопрос, а тебе, старик, зачем это? Ты, который вот боролся там за свободу всего на свете, да, со всеми режимами, и ты вот сейчас это делаешь, все, зачем тебе это? Ответ был очень простой. Люди, которые вот сотнями тысяч стоят в пробках, да, которые сидят у компьютеров в офисах, вот им, ну вот им про гражданское общество думать, вот им про судьбы России, вот наплевать с верхнего этажа.
Ой, думаю, Саша, вот вы наплевать глубоко с верхнего заблуждаетесь, этажа. Не все эти люди таковы.
Анечка, я помню тогда Политковская, после пять минут мы с ней так слегка в пинг-понг поиграли, и Аня сказала: старик, а по-моему, ты прав.
Теперь не будем уже оспаривать Аню, хотя я думаю, что она как раз, может быть, она бы жива была, если бы этим людям было не все равно, честно говоря. И уже напоследок я опять же вытащила из вашего давнего интервью забавный ответ на вопрос. Вас спрашивали, кто может служить образцом карьеры для вас, и вы назвали Ходорковского. Сейчас приоритеты изменились?
Хороший вопрос. Ну, я бы, конечно, сейчас так бы не стал отвечать.
Александр Герасимов.
Времена меняются.
Главный редактор Сити ФМ был гостем сегодняшней программы «Смотрим телевизор», хотя мы говорили больше о радио. Микрофон была Анна Качкаева. 5 февраля информационная программа «Свобода в полдень» выйдет сразу же в полдень, из которой вы узнаете, зачем Генпрокуратура предъявляет новые обвинения бывшим руководителям ЮКОСа, как проходит курс реабилитации солдат Андрей Сычев и поможет ли четвертое транспортное кольцо решить проблему московских пробок. Ведет программу Марк Крутов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.